«Уходим», — сказал он, открывший дверь Игле. «Быстрее». Она побледнела, но ни о чем спрашивать не стала, сразу кинулась обуваться. Грин взял два револьвера, патроны, банку с гремучей смесью и несколько взрывателей. Готовые корпуса пришлось оставить. Только когда спустились на улицу и благополучно свернули за угол, стало ясно, что квартира не обложена. Видно, полиция была уверена, что БГ сама придет в капкан и решила воздержаться от наружного наблюдения, чтобы ненароком себя не выдать. «Куда?» — спросил Грин. «В гостиницу нельзя. Будут искать». Поколебавшись, Игла сказала:
«Ко мне? Только... Ладно, сам увидишь».
Извозчику велела везти на Причистенку, к дому графа Добринского. Пока ехали, Грин вполголоса рассказал, что произошло в Брюсовском. Лицо у Иглы было неподвижное, но по щекам одна за другой катились слезы. Сани остановились у старинных чугунных ворот, украшенных короной. За оградой виднелся двор и большой трехэтажный дворец, когда-то, наверное, пышный и нарядный, а ныне облупившийся и явно заброшенный.
«Там никто не живет, двери заколочены», — словно оправдываясь, объяснила Игла. «Как отец умер, я всех слуг отпустила, а продать его нельзя. Отец завещал дом моему сыну, если будет. А если не будет, то после моей смерти управе Георгиевского ордена».
«Значит, про невесту фокусника говорили правду, что графская дочь», — рассеянно подумал Грин, чей мозг потихоньку начинал подбираться к главному. Игла повела его мимо запертых ворот, вдоль решетки, к маленькой пристройке с мезонином, выходившей крыльцом прямо на улицу.
«Здесь когда-то семейный лекарь жил», — сказала Игла. «А теперь я одна».
Но он уже не слушал. Не глядя, прошел за ней через какую-то комнату, даже не посмотрев по сторонам. Сел в кресло.
«Что же теперь делать?» — спросила Игла.
«Мне нужно подумать», — ровным голосом ответил Грин.
«А можно я посижу рядом? Я не буду мешать».
Но она мешала. Ее мягкий бирюзовый взгляд не давал мысли организоваться. В голову лезло второстепенное и вовсе ненужное. Усилием воли Грин заставил себя не сбиваться с прямой линии, сосредоточиться на насущной задаче. Насущная задача называлась ТГ. Кроме Грина решить ее было некому. Чем же он располагал? Только хорошо тренированной памятью. К ней и следовало обратиться. Всего ТГ прислал 8 писем. Первое. Про екатериноградского губернатора Богданова. Поступило вскоре после неудачного покушения на Храпова. 23 сентября минувшего года. Невесть откуда появилась на обеденном столе конспиративной квартиры на Фонтанке. Напечатано на машине Ундервуд. Второе. Про жандармского генерала Селиванова. Само собой обнаружилось в кармане Гринова пальто 1 декабря минувшего года. Дело было на партийной свадьбе. Пишущая машина снова Ундервуд. Третье. Про Пожарского и неведомого важного агента, который оказался членом заграничного ЦК Стасовым. Нашлось на полу в прихожей квартиры на Васильевском, 15 января. Пишущая машина та же. Четвертое. Про Храпова. На Колпинской даче. Емеля подобрал записку, обернутую камнем под открытой форточкой. Это было 16 февраля. ТГ опять воспользовался Ундервудом. Итак, первые четыре письма были получены в Петербурге. Причем между первым и последним миновало почти 5 месяцев. В Москве же ТГ залихорадило. За 4 дня 4 послания. Пятое — про предательство Рахмета и про то, что Сверчинский ночью будет на Николаевском вокзале. Пришло во вторник, 19-го. Опять, как со свадьбой, загадочным образом оказалось в кармане висящего пальто. Машина сменилась. Теперь это был Ремингтон номер 5. Очевидно, Ундервуд остался в Питере. Шестое — про полицейскую блокаду у железнодорожных пакгаузов и про новую квартиру. Это было в среду, 20-го. Письмо принес Матвей. Кто-то незаметно подсунул ему конверт в карман тулупа, напечатано на Ремингтоне. Седьмое. Про петросовские бани. Брошено в почтовую щель 21 февраля. Ремингтон. Последнее, восьмое. Заманивающее в ловушку поступило тем же образом. Было это вчера, в пятницу. Машина — Ремингтон. Что же из всего этого следует? Почему ТГ сначала оказывал бесценные услуги, а потом предал? Потому же, почему предают другие? Был арестован и сломлен. Или был раскрыт и сам стал жертвой провокации. Неважно, это второстепенное. Главное — кто он? В четырех случаях из восьми ТГ или его посредник находился в непосредственной близости от Грина. В остальных четырех подобраться к Грину почему-то не захотел или не смог и действовал не изнутри, а снаружи, через открытую форточку, через дверь, через Матвея. Но в Колпе непонятно. После январского экса Грин объявил группе карантин, сидели на даче, никуда не выходили, ни с кем не встречались. В Москве же ТГ имел прямой доступ к Грину всего в одном случае — 19 февраля, когда Козырь проводил инструктаж перед нападением на карету экспедиции государственных бумаг. Затем ТГ по какой-то причине прямого доступа лишился. Что произошло? Между вторником и средой. Грин дернулся в кресле, осененной арифметической простотой разгадки. Как только он не додумался раньше, просто не было истинной категорической необходимости, которая так обостряет работу мысли.
«Что?» — испуганно спросила игла. «Тебе нехорошо?»
Он молча схватил со стола карандаш, лист бумаги, помедлил с минуту и быстро набросал несколько строк, сверху приписал адрес. «Это на телеграф. Сверхсрочным тарифом».